Лазарев энд Компани и Джордж Санскрим представляют.
Алексей Лавров-младший. Истории подонков. История шестая. Спасение утопающих в проблемном разрезе. Раньше проруби было больше. Во времена крещения Руси туда сталкивали целые семьи, небольшие деревеньки, а иногда даже детей и беременных женщин, поэтому утонуть никто не боялся. Как говорится, кому суждено подавиться бубликом, тот о старости не умрет. Раньше все было иначе. Штунмахер, например, раньше думал, что умеет плавать. Оказалось, нет. Медленно, но неуклонно штунмахер шел на дно, в гости к тем, кого раньше ловил на червячка. Штунмахер заколотил руками по воде и завизжал привычное «Ау!». И вдруг, о счастье, чей-то звонкий голосок произнес «Ау!». Над самым ухом рыболова штунмахер задрал голову и увидел барабанщика. То, что это барабанщик, он понял сразу, так как в руке мальчишка держал барабан. «Спасите!» — захлебываясь от восторга ледяной водой, завопил штунмахер. «Ау!» — звонко ответил барабанщик и привычным щелчком сбил с барабана зеленого чертика. «Мальчик!» — застонал штунмахер. «Милый юный барабанщик, позови людей быстрее!» «Ау!» — с готовностью ответил мальчишка и ударил себя барабаном по голове. Эта дробь и была прощальным салютом штунмахеру. Несчастный ушел на дно, доказав правильность утверждения, что шахматистам везет больше, чем рыболовам. Барабанщик еще долго глядел в полынью, но ничего не увидел, кроме русалки, которая один в один походила на пионерку Зинаиду Васину. Барабанщик сплюнул и, взвалив на плечи ящик с надписью «Водка», а барабан сунул под мышку, направился к лесу. Утонувшие граждане обычно умирают, так уж повелось. Но штунмахер положил конец этому древнему обычаю. То есть он, конечно, умер, но способность мыслить не утратил. Он лежал на дне и думал о разных вещах. О женщинах, о кури-гриль, о водке с пивом, короче, о жизни. И пришла в его утопленческую голову следующая мысль. Решил штунмахер пугать знакомых. Он мечтал, как завалится в гости к Индигову, с последним 12-м ударом протянет к Варфоломею вздутые ручки и топнет водянистой ножкой. Штунмахер предполагал, что после этих действий бывший шахматист забудет, как ходит конь, и что это вообще за конь. Также в голове рисовались радужные картины по запугиванию Анны Карениной Млековой. К ней штунмахер желал явиться в образе водяного и утащить упирающуюся поэтессу в канализацию через дырку в раковине. Хватова штунмахер трогать не хотел, так как в последнем романе под фамилией Шлиппенбах был выведен штунмахер собственной персоной. А то, что герой произведения на 430-й странице совращал черного козла, на это штунмахер не обижался, потому что в конце романа герой понял свою близорукость, бросил козла и женился на простой русской девушке-малашке. «Утопленник!» — позвали его. И штунмахер, извиваясь всем телом, поплыл на голос малолетней русалки по имени Василиса Зинаидина. Он привкушал всякие радости и благодарил Нептуна за то, что русалки не носят юбок.
«Где же штунмахер?» — спросил Хватов, дотлив девочку Таню и появляясь в комнате для гостей. Но ему никто не ответил, потому что все уже спали, нажравшись в дымину. «Надо заявить», — пробормотал Хватов и пошел к телефону. Но рядом с аппаратом стоял юный барабанщик и доверчиво держал на плечах ящик с пометкой «Водка». Держал, как атланты землю держат. «Откуда ты?» — спросил романист, предвкушая замысел нового романа. «Ау-у-у-у!» — радостно ответил мальчик и стряхнул с плеча чертика. Чертик упал на пол, и барабанщик его растоптал. «Ты далеко пойдешь, малыш», — пробормотал Хватов и попытался снять с барабанщика ящик. Мальчишка ощерился, зарычал, укусил Хватова за левое ухо, насрал на телефон, плюнул на люстру. Или насрал на люстру, плюнул на телефон, неважно. Произвел разрушение. Но вскоре успокоился и прижался к Анне Карениной Млековой, правильно вычислив ее, как единственную женщину, похожую на его маму. Поэтесса расчувствовалась и прочла стихотворение под названием «Я родился под грохот тамтамов». Речь там шла о каком-то папуасе, умирающем от ран, нанесенном ему саблезубым тигром. Умирая, папуас вспоминал свое детство на берегу реки Конго. Были в стихотворении такие строки: «И мать моя слепая папуаска на счастье крокодиловой мне глаз дала». Кончались стихи словами: «Вздохнул он тихо-тихо и поехал на колеснице в край чужой нездешний». То бишь умер. Все прониклись и допили водку барабанщика. Когда в следующий раз Хватов вошел в комнату и спросил: «А где Штонмахер?», ему никто не ответил. А звонить в милицию по засранному телефону Хватов посчитал неверным и, более того, опасным. История седьмая. Слово не бумеранг, вылетит — не поймаешь. Когда великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский пообещал чего-то там написать к какому-то там сроку, он, наверное, думал, что успеет. А вернее всего, он думал, что не успеет, но как-нибудь отмажется. Но издатель попался сволочь. Не получив сколько-то там листов какого-то там текста, он настрочил на Достоевского донос и отправил самому царю-батюшке. Царь был в плохом настроении и велел Федора Михайловича расстрелять или повесить. На голову Достоевскому надели мешок, чтобы он, боже упаси, не увидел своих палачей, не смог бы их запомнить с тем, чтобы потом найти и отомстить за свою смерть. И вот раздался грохот барабанов. Прогорцевал на своем буцефале царь, и Федор Михайлович дал себе слово, что в следующей жизни никого не будет обманывать. Царь это услышал, пожалел великого русского писателя и отпустил на все четыре стороны, в Сибирь. Так гласит легенда, в отличие от других источников. А надо сказать, поэт-лирик Браудис по имени Олег очень любил историю. Он даже создал несколько древнейших произведений, самое известное из которых — «Повести временных лет» и «Одиссея». «Одиссею», правда, писал в соавторстве с Хватовым и его старшим братом из Сибири. В остальное время Браудис сочинял стихи о любви. На заре творчества это звучало так: «Я тебе и незабудки принес, а взамен телевизор унес. Не ругайся, любимая, не, телевизор-то твой на дворе». Честно говоря, Браудис и сам не понимал, о чем пишет. Ориентировался по критическим отзывам, в которых его называли «певцом нового дня» и «мусорным ящиком поэзии». Браудис пытался вникнуть, но в конце концов решил, что и певец, и ящик – суть одно, но хорошее или плохое решить так и не смог. Его стихи крепчали. Послание к одной знакомой даме начиналось словами: «На вас смотрю я сквозь туман, как вы читаете Коран». Дама не читала Коран. Напротив, она, мягко сказать, ненавидела тех, кто читает Коран. Когда Браудис смог ходить и думать, он исправил слово «Коран» на слово «роман», решив, что лучше быть беспринципным, чем мертвым. Его стихи стали несколько расплывчатыми. «Когда-то, где-то, где-то там я встретил вас, моя мадам, вы что-то как-то чем-то мне, и оказался я во сне». Хватов переделал последнюю строчку, изменив «во сне» на «в дерьме». И это было обосновано, так как после одной такой мадам Браудис был вынужден скрываться по поэтам, потому что высокий мадамистый муж пообещал оторвать поэту кое-что немаловажное и приклеить на задницу. Браудис, быть может, и не испугался бы, но муж оказался человеком слова и, подкараулив поэта у булочной, так дернул, что все вокруг на секунду осветилось по-другому, и Браудису даже показалось, что он лицезрел Будду. После того случая поэт стал осторожнее, но, в общем, был доволен, потому как любовницы в один голос уверяли, что немаловажный предмет стал немного длиннее.
Это, конечно, плюс. Минус же был в том, что критики перестали называть Браудиса певцом и называли только ящиком. Браудис поднапрягся и... «В огромном мире наш лишь двое, всего лишь двое, я и ты, а в небе солнце золотое, и все сбываются мечты». Браудис прогремел. Его вновь стали называть певцом, а не ящиком. Все поэты набили ему морду, и Браудис с набитой мордой вступил в союз писателей-оптимистов. На каждом заседании этого союза кто-нибудь стрелялся. Остальные воспринимали это, как и подобает, с оптимизмом. Однажды в среду Браудис увидел в буфете Штунмахера с Индиговым. Не зная, что это Штунмахер с Индиговым, Браудис подошел к ним и попросил подсказать рифму к слову «любовь». Когда поэт смог ходить и думать, он подружился с этими мужественными людьми и прочел им стихотворение под названием из трех букв «Мир». «Я знаю, будет лето, и будет ганжа цвесть, пока такие штуки у нас в карманах есть». «Ты плагиатор, Олег», — сказал Штунмахер. «Подобное стихотворение уже где-то было». «Подобное было», — вступился за Браудиса Индигов, — «а именно такого не было». «Ты подумай», — сказал Штунмахер, — «если я сопру у себя бутылку коньяку и перелью жидкость в банку из-под маринованных огурцов, ты согласишься с тем, что этот коньяк теперь мой?» «Я тебе в глаз дам», — сказал Индигов. «Но не согласишься», — упорствовал Штунмахер. «В глаз дам», — стоял на своем Индигов. Разговор о стихосложении заходил в тупик. И тут Штунмахер увидел женщину. Шла та женщина по направлению Штунмахерову дому. «Я пошел», — сказал заядлый рыболов и исчез вслед за незнакомкой. «Я ее знаю», — сказал Индигов. «Она по национальности креолка. Папа милиционер, мама тоже что-то такое. Зря он с ней связался». И тут Индигов тоже увидел женщину. Скоро Браудис остался один. С тоской глядя туда, где исчез Индигов, поэт тихо забормотал, обращаясь главным образом к читателю. «Я знаю эту женщину. Она работала медсестрой. Сейчас она шлюха высшего разряда. Зря она с ним связалась». Дома Браудиса ждал холодный компот из груш и кусок вчерашнего пирога с капустой. Поглядев вокруг, поэт-лирик Браудис достал из ящика стола браунинг с тремя патронами и застрелился, оставив два патрона следующим поэтам-лирикам.
Продолжение истории подонков слушайте в следующем выпуске.